Служебный роман.
Православный детский омбудсмен уходит от православного мужа-священника к православному олигарху на почве совместных поездок в Донбасс, доказывает издание «Верстка».
Не должны воспитываться child-free, не должны воспитываться бесконечные развратные стереотипы поведения от содержанок, соответственно, и заканчивая разводами к 30 годам.
Православным быкам не позволено то, что позволено православным Юпитерам.
Я несу те ценности, которые для меня важны и которые для меня приоритетны.
Звездный путь февронии нашего времени.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Говорит и показывает «Повестка». Мы в прямом эфире, 17:05 московского времени. Здравствуйте, уважаемые зрители, и особенно зрительницы и слушатели. И слушательницы, конечно. У нас тут такая сегодня тема, которую по-хорошему должен был бы обсуждать, конечно, Андрей Малахов. И он бы ее обсуждал, если бы эти люди не занимали те должности и те посты, которые они занимают. Речь идет о том, что мать героиня, фактически глава большого, огромного семейства. 5 человек своих детей, 5 человек усыновленных, муж священник. Она делает сумасшедшую карьеру и в очень молодом возрасте становится детским омбудсменом при президенте Российской Федерации. Ей, кстати говоря, в октябре, 25 октября нынешнего года, 40 лет этой Марии Львовой Беловой исполняется. И вот она на служебной, на чисто служебной почве, на командировках, влюбляется в человека, в олигарха по имени Константин Малафеев, что совершенно с житейской точки зрения, ну, не редкая ситуация. Ну, когда люди много часто путешествуют вместе, бывает такое, что у них случается любовь. Но все эти люди не рядовые. Андрею Малахову до них не дотянуться. А мы попробуем. Издание «Верстка», собственно говоря, эту историю рассказало первым и очень убедительно вот доказало, что да, там, конечно, роман. После начала войны Львова Белова стала ответственной за вывоз украинских сирот в России и их устройство в приемные семьи. Спустя год Международный уголовный суд выдал ордер на арест ее и Владимира Путина по обвинению в незаконном перемещении украинских детей. С января 23 года аппарат, уполномоченный по правам ребенка, стал тесно сотрудничать с миллиардером Константином Малафеевым, о личности которого мы с вами подробнее поговорим чуть позже. В феврале 23 года Малафеев и Львова Белова вместе съездили в Запорожскую, Донецкую и Луганскую области и объявили, что за месяц собрали 25 миллионов рублей на помощь детям. Потом поездки были еще и еще, и уже в конце 23 года издание «Блокнот» предположило возможный роман. А 16 июля нынешнего года в Екатеринбурге на царском крестном ходе Мария Львова-Белова и Константин Малафеев впервые продемонстрировали свои отношения на публике, пишет «Верстка». Они шли в колонии священнослужителей вместе, держась за руки. Издание также рассказывает, как Константин стал приглашать родственников Марии на свои личные торжества. Несколько раз она вместе с Малафеевым приезжала в арт-резиденцию «Новые берега», которую создала для взрослых людей с инвалидностью в Пензенской области. По словам источников издания, несовершеннолетние дети чиновницы остались жить с отцом. Сама она теперь живет отдельно от детей и супруга, но плотный график с командировками в разные регионы и раньше не позволял ей ежедневно проводить время с собственными детьми. Убедительнее просто не бывает. Тем не менее, это такой человек непосредственный. Это женщина Мария Львова-Белова. Она все-таки 9 июля этого года обратилась к россиянам ровно с любовным напутствием.
Дорогие мои, поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности. Этот праздник связан с православной традицией, в основе которой история любящих сердец. Именно любовь наполняет нашу жизнь смыслом, дает силы, вдохновляет на подвиги и, главное, приводит к созданию семьи, которая становится нашей опорой и поддержкой и в горе, и в радости. Это ли не счастье быть рядом с человеком, который понимает и принимает себя таким, какой ты есть? Это ли не чудо воспитывать детей, в которых видишь свое продолжение? Это ли не подарок быть друг у друга?
Это все происходит сейчас,
любовный подвиг и так далее. Она все равно рекомендует его совершать. Сама она его уже, как видим, совершила. С нами на связи Дмитрий Савин. Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий – религиовед. И с точки зрения... Спасибо большое, что вы с нами сегодня. Как вы считаете, с точки зрения православной морали, если это можно так выразиться, православная мораль, вот если бы это... История произошла в любой другой семье. Хотя я плохо себе представляю женщину, которая может себе позволить закрутить на стороне, имея 10 детей, и плохо себе представляю мужчину, который решится на такой риск, как вот связаться с такой женщиной. Тем не менее, если бы это произошло в любой другой православной семье, подверглась бы вся эта компания общественному осуждению, скажем, прихожан той церкви, в которую они ходят?
Мне кажется, будет правильно все-таки отделить здесь два вопроса. Один вопрос малаховский, как вы уже этот дискурс обозначили, разбор морального облика. Но мы, слава богу, не ее духовные родители и, слава богу, не местком, чтобы заниматься моральным обликом этих белковых тел. А гораздо более интересен вот второй аспект, на который вы тоже указали, это восприятие общества подобных явлений. Это очень важно сейчас, именно в тот момент, когда так называемое государство Российская Федерация ведет преступную, позорную и бессмысленную войну, и псевдоправославные апологеты вот этой людоедской агрессии пытаются ее представить как некий крестовый поход и борьбу за традиционные ценности. Но здесь важный момент во всей этой истории тот, что ни сама вот эта вот омбудсменша, ни господин Малафеев, которого, собственно, полагаю, давно уже пора признать военным преступником, ему следовало бы обеспечить за все его достижения уже давно бесплатное питание горячее 3 раза в сутки и проживание где-нибудь в норвежской тюрьме по приговору Гаагского трибунала. Хотя лично я бы предпочел его повесить, но, слава богу, не я все решаю. И вот эти вот замечательные люди, которые утверждают, что они носители и защитники якобы христианских ценностей, они не просто идут поперек евангельских заповедей, когда это человек делает лично, это, опять же, дело его лично и его духовника, они это демонстрируют открыто. Потому что, конечно же, идти во время крестного хода, даже не за покупками в магазин, а во время крестного хода, взявшись за ручку с чужой женой, это наглая, почти кощунственная публичная демонстрация. И то, что они себе такое позволяют, означает, что они не считают, что у них будут из-за этого какие-то проблемы. Это показывает, что та среда, к которой они принадлежат, в действительности слюнями плевала на все евангельские заповеди, на канонические нормы православной церкви, не говорю РПЦМП, это другая история, а на канонические нормы православной церкви, что им на это плевать. И вот вся эта болтовня фарисейская про защиту традиционных ценностей, про то, что мы последний оплот на пути чего-то там, то есть, вероятно, митрополит Иларион, который недавно попался на весьма таком однополом романе, насколько можно судить, в Вене, он у нас борец с ЛГБТ, ну а господин Малафеев, вероятно, борец за традиционные ценности. Мы видим, что это фальшивка. Это фарисейская фальшивка, просто-напросто оправдание той агрессии, которую ведет РФ. Оправдание всех ее преступлений. И вот это, на мой взгляд, очень важно. Вот это действительно страшно, и вот это действительно отвратительно.
Спасибо, Дмитрий. Вот какой вопрос у меня возникает в связи с тем, что вы сказали. Я еще раз очень четко оговорю, что ни о каком осуждении самой ситуации, когда замужняя семейная женщина вот по работе путешествует, отправляется в командировки с каким-то мужчиной, и у них происходит роман служебный фактически – Эта ситуация абсолютно житейская, она происходит не то чтобы на каждом шагу, но случается, и никто, конечно, камень в них не кинет. Но весь вопрос, кто эти люди и что сами они трактуют, какие ценности они навязывают, и как они сами осуждают тех, кто эти ценности вдруг разделяет не так, как им хочется. И я хочу спросить вас, Дмитрий, вот сегодня Владимир Путин принимал, страшно религиозный человек, православный, он принимал на на Валааме Александра Лукашенко. И я хочу сейчас показать вам одну сценку, которая, может быть, свидетельствует, вы, конечно, как эксперт скажете лучше, об отношении самого Владимира Путина к морали и к церкви. Давайте посмотрим эту сценку сегодняшнюю.
В эти ответственные для всей нашей русской земли дни, как вы помните, уже не раз здесь были, что...
Вот, Дмитрий, ну что вы на это скажете? Вот их человек принимает у себя в храме, а они, ну, видели, как себя ведут. Ну, как школьники болтают на уроке. Как это обозначить?
Дело в том, что, на мой взгляд, очевидно, что Путин, в принципе, презирает все духовенство, особенно высшее духовенство РПЦМП. Презирает заслуженно, потому что он знает, с кем он имеет дело. Потому что Московская Патриархия, как учреждение, это не та церковь, которая идет от Святой Пятидесятницы, с первого века, от апостолов. Институционально это структура, которую создал Сталин, в 43-м году, с вполне определенными целями пропагандистскими, с целью влияния на православных верующих за рубежом и с целью контроля православных верующих внутри Советского Союза. И вот с того момента, как этот институт появился, то, собственно говоря, принципиально в нем ничего в лучшую сторону не поменялось. А вот качество человеческого материала сильно изменилось, и я это хорошо знаю, потому что сам в свое время там был и работал, в том числе профессионально. И поэтому для Путина вот этот вот человек с Валаамского как бы монастыря, для него это просто политрук. Но, естественно, вот представьте, уважал бы Брежнев, например, будучи генсеком какого-нибудь замполита провинциального. Ну, разумеется, нет. Для него это обслуга. Вот так и для Путина это обслуга тоже. То есть считать Путина православным христианином, на мой взгляд, нет никаких оснований. Скорее, это язычник самого примитивного толка, как и, к сожалению, огромное количество людей, живущих в России, но при этом свое язычество как-то маскирующих, оперирующих там православными какими-то символами. Ну вот мы сейчас видим этих гавриков, они зачем-то пришли и зажгли свечки. Зачем они зажгли свечки, что они хотят этим сказать, темно им, фонарика не было, непонятно. Но зачем-то зажгли, потому что так надо, да? То, что свеча — это символ молитвы, горения к Богу, это уже, видимо, для них непонятно, но самое главное, что зачем что-то жечь, если нет молитвы. Но вот, тем не менее, нужно отыграть свою роль. То есть в данном случае мы видим, по большому счету, такую пропагандистскую сценку, чтобы трудящимся показать, у нас президент православный. При этом Лукашенко четко говорит, что он нет.
То есть, возвращаясь к нашей ситуации, Дмитрий, мы можем сказать, что он даже не заметит с точки зрения там своей вот этой православной морали того, что случилось с его омбудсменшей. То есть он не будет ей инкриминировать эту историю точно.
Полагаю, что здесь будет та же самая история, какая была в большинстве случаев в советские времена со 121-й статьей «Мужеложство». Когда человеку нужно было создать проблемы, и если он был гомосексуальной ориентации, статья включалась по полной. Но если где-нибудь в обкоме КПСС работала лесбиянка или был там человек с гомосексуальными наклонностями, то никто ни в коем случае к ним эту статью не применял, потому что номенклатура. Вот здесь будет то же самое. Единственное, что, конечно, хотелось бы сказать, что, как по мне, лучше бы Малафеев там завел себе гарем из тысячи поповских жен, но не занимался финансированием подрывной деятельности и агрессии против Украины. Это гораздо страшнее. То есть на фоне этой кровавой мерзости, вот та мерзость, которую он сотворил, она, конечно, выглядит как детские игрушки.
Спасибо вам, Дмитрий, что вы напомнили нам, что пора присмотреться к этому человеку по фамилии Малафеев.
И большой ты патриот или нет, проверяется очень просто. Ты готов умереть или нет? Нет, ты не патриот вообще. Ты не маленький патриот, ты вообще никакой патриот.
Константин Малафеев в 2005 году основал группу Marshall Capital Partners, специализировавшуюся на прямых инвестициях. Ее самым большим приобретением был 10% пакет акций Ростелекома стоимостью около миллиарда долларов. В 2009 году Малафеева избрали в совет директоров Связинвеста, но уже в следующем году он оттуда ушел. Гендиректор Связинвеста Евгений Юрченко в интервью «Ведомостям» назвал Малафеева «великим рейдером России». Малафеев, получивший миноритарный пакет связи Инвеста, по слухам, благодаря дружбе с министром связи Игорем Щеголевым, лишал подрядчиков контрактов, вынуждая отдавать акции.
Пример со строительными компаниями самый яркий. И представьте, к тебе приходят и говорят, завтра твоя компания лишится всех заказов. Если не хочешь, чтобы она разорилась, отдай мне 70% акций, а я со стороны государства гарантирую передачу тебе госзаказов.
В рейдерском давлении обвинял Малафеева и основатель ВКонтакте Павел Дуров.
Думаю, сейчас уже можно рассказать, что Константин Малафеев тот самый человек, который в августе заказывал атаку в СМИ на ВКонтакте, параллельно инициировав переговоры о выкупе долей у моих партнеров во ВКонтакте.
Тогда, в 2012 году, Дуров утверждал, что Малафеев организовал информационные нападки на ВК, используя свою должность в Лиге безопасного интернета. Эту организацию, сейчас известную как «Фабрику доносов», учредил тот же фонд Малафеева «Маршал», который Юрченко обвинял в захвате предприятий «Связинвеста». С помощью фонда «Маршал» Малафеев организовал еще одну схему, но уже не по отъему активов, а по отъему денег. На этот раз он перешел дорогу банку ВТБ, который подал в суд. Дошло до уголовного дела и обысков в доме у Малафеева. В 2012 году об этом вышел сюжет на канале ВГТРК Ольги Скобеевой.
$225 миллионов, больше 6 миллиардов рублей не просто исчезли. Обыски в шикарных загородных домах двух руководителей Marshall Capital, действующего и бывшего, Малафеева и Провоторова, внесли определенную ясность. Компания «Русагропром», дочернее предприятие Marshall Group, берет кредит для покупки 9 молочных заводов. И тут же, получив 225 миллионов, объявляет себя банкротом. В ВТБ, пытаясь продать заводы, чтобы вернуть себе деньги, узнают, что цена их явно преувеличена. Вместо 200 миллионов молочное предприятие стоит 40. Деньги вернуть не получилось.
Спустя 3 года Малафеев и ВТБ пошли на мировую. Банк простил православному олигарху больше половины долга. Малафеев вернул $100 миллионов. Прессе связывали такую щедрость Госбанка с поддержкой Малафеевым сепаратистов на Донбассе. Командовавший ими поначалу Игорь Гиркин, Стрелков, раньше был начальником службы безопасности Marshall Capital. Работал у Малафеева и первый премьер-министр так называемой ДНР Александр Бородай. СБУ публиковало перехват телефонных разговоров Малафеева и Стрелкова во время боев в Славянске в 2014 году.
Стрелка, дай, пожалуйста, к телефону. Срочно.
Здравствуйте, Константин Валерьевич. Атаку мы отбили, противник отступил по всем направлениям с большими потерями. С нашей стороны они попали в нашу засаду. Наша группа расстреляла 3 машины VIP-класса, в которых они передвигались. Уничтожила и охрану, и тех, кто в них находился, почти всех.
Сейчас, как утверждает сам Малафеев, весь его бизнес – это холдинг «Царьград», в который входит одноименный телеканал, основанный в 2015 году. Главредом телеканала поработал идеолог евразийства Александр Дугин.
Нам нужна очень крепкая рука. То есть рука нашего руководителя, она должна вот стремительно окрепнуть.
На канале продвигают ультраправую повестку и шельмуют либеральные ценности. А оппозиционеров и инакомыслящих называют русофобами и даже составляют их рейтинги. В 2021 году, после отравления Алексея Навального, сотрудники канала шантажировали его жену Юлию фотографиями обнаженных соратниц Навального, якобы найденными в телефоне оппозиционера.
На одном из снимков, точнее даже на нескольких, лидер созданного Навальным альянса врачей Анастасия Васильева. Ее осмотр оппозиционер, судя по снимкам, проводил с особым пристрастием. Царьград, который ставит одной из своих главных задач – защиту традиционных семейных ценностей, готов передать Юлии все архивы лично. Но только в том случае, если она с нами свяжется и подтвердит, что не собирается становиться Тихановской в России и играть в политические игры.
Выступающий за традиционные ценности Константин Малафеев со своей женой развелся летом 2023 года, спустя 20 лет супружеской жизни. С кем остались 3 православных детей от адвоката Ирины Вильтер, неизвестно. Инициатором развода стала жена Малафеева.
воспитание нравственности и семейственности вместо безнравственности и антисемейственности. Не должны воспитываться child-free, не должны воспитываться бесконечные развратные стереотипы поведения от содержанок, соответственно, и заканчивая разводами 28, там, значит, разводов к 30 годам.
Как отреагировал на развод Малафеева его начальник, патриарх Кирилл, неизвестно. Факт состоит в том, что спустя полгода после развода Малафеев покинул должность заместителя председателя Всемирного Русского Народного Собора, который возглавляет патриарх. До этого он занимал ее почти 5 лет.
С нами на связи Сергей Титов, журналист-расследователь проекта «Система». Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот хочу сразу ваше внимание обратить на Скобееву 12-го, образца 12-го года. Я эти ее сюжеты отлично помню. Про него нет, про оппозицию – да. То есть это человек, которого натравливали на болотное дело, на Навального, на все, все, что движется живое. Но оказывается еще и на Малафеева. Значит ли это, что у Малафеева не было вот, крыши какой-то идеологической до 14-го года, пока он не занялся русской весной, а она появилась только потом?
Ну, на мой взгляд, нет. И я так понимаю, наверное, многие коллеги по деловым СМИ будут разделять мою точку зрения, потому что, ну, собственно, вот как у вас было в самом начале сюжета, Малафеев сделал крупный капитал на сделке вокруг госоператора Ростелеком, и, собственно, его вряд ли бы туда допустили, к этой кормушке, если бы у него не было какого-то прикрытия. Ну и считается, что прикрытие было как раз организовано благодаря его стремлению к православию, ну и благодаря его связям с людьми, которые себя тоже называют там православными бизнесменами и чиновниками. Собственно, в то время Малафеев считался вообще одним из самых влиятельных людей на телеком-рынке, в том числе благодаря вот этим православным связям, ну, на почве православия, с тогдашним министром Минкомсвязи Игорем Щеголевым.
А что он был православный, вот. Щеголев? Я его помню, такой очкастенький, тихенький, сейчас полпред. Он занимался табачком в церкви, что ли, с Кириллом тогда?
Ну, они познакомились, насколько я понимаю, как раз вот на почве любви к православию, и у них там был образован целый круг таких чиновников и бизнесменов, которые вот там ходят в церковь и всячески об этом там рассказывают, публично об этом заявляют. Ну, то есть, очевидно, Щеголев, по крайней мере, с точки зрения своего имиджа, позиционировал себя как православный человек.
Вот, Сергей, я как раз хотела спросить вас о секрете богатства этого самого Малафеева. Он миллиардер. Он когда-то давно, это был там 2007 год, 2000, он купил пакет, который стоил миллиард, этих 10% акций Ростелекома. Он, миллиард, он же взял кредит, ему дали. Значит ли это, что вот секрет успеха – это заделаться православным, влиться в эту тусовку, которая занимается коммерцией. Они там все занимаются коммерцией, тогда у тебя есть шанс получать кредиты, деньги и так далее. То есть на этой почве он в основном разбогател, на том, что у него появились связи, но нужные в церкви.
Я бы сказал, что в том числе на этом. Но на самом деле сделка вокруг Ростелекома, она, как считается, курировалась Юрием Ковальчуком. Это, как известно, один из идеологов вот около кремлевских.
Еще один православный, да?
Ну, вероятно. Честно говоря, про его православие сказать ничего не могу, но он очень близок к Путину, это его там один из ближайших друзей. Собственно, как считается, он содержит всю его, к слову, о православии неофициальную семью и там всячески ну, там, предоставляет ему недвижимость, ну, я имею в виду Кабаеву, и там сколько у них общих детей, там кто-то говорит двое, кто-то трое. Так вот, сделка с Ростелекомом, она была якобы в интересах Ковальчука. Собственно, кредит Малафееву предоставил «Газпромбанк», который в то время находился под контролем структур Ковальчука. И в итоге этот пакет акций Ростелекома, крупной стоимостью в миллиард, он «Газпромбанку» и вернулся. То есть Малафеев взял деньги у «Газпромбанка», потом в кредит, потом ему же их вернул, продав этот пакет Ростелекома обратно, а сам на этом заработал, ну, приличную, естественно, сумму, там, многим на несколько жизней ее хватит, это там речь о сотнях миллионов долларов, но, конечно, не миллиард. И, собственно, вот как у вас тоже было в сюжете, у него был на то время конфликт с ВТБ на почве невозвращенного другого крупного кредита, там, около 200 миллионов долларов, и, как говорят, Ковальчук тоже за него заступался. Вот поэтому
но там федеральный канал, федеральный канал в этой паре встал на сторону ВТБ. Все-таки по весу ВТБ превосходил Малафеева в тот момент.
Ну, прямо скажем, там, наверное, были основания, помимо того, что там разные башни Кремля соревновались, там, очевидно, было заведено уголовное дело, были следственные какие-то действия проведены. Ну, то есть со всех сторон Малафеев в целом выглядел не очень лицеприятно. И, кстати говоря, именно тогда он стал активно, публично говорить про православие и, собственно, инвестировать в какие-то православные мероприятия, там какие-то дары волхвов, насколько я помню, привозил его вот этот фонд Василия Великого. Ну и потом еще была вот эта история с вторжением в Украину в 2014 году и с Крымом, как вы правильно тоже в сюжете говорили, там были задействованы его люди. И после этого ну, вот этот кредит ВТБ, он во многом улетучился, претензии были сняты, и, собственно, Малафеев там около 10%, как писали тогда, выплатил из общей суммы там долга.
Спасибо вам, Сергей, и я еще раз к Дмитрию обращусь. Дмитрий, вот вы услышали тоже в нашем сюжете, что через полгода после своего развода Малафеев потерял должность заместителя Кирилла в этом соборе, в соборе, как он там называется точно?
Всемирный русский народный собор.
Он потерял свою должность там. Связываете ли вы это с тем, что все-таки как-то вот не понравилось церкви то, что он развелся? Или это не может быть связано никак?
Вот в последнюю очередь я бы такую связь там пытался бы искать, потому что, зная, как в действительности к этим вопросам относятся в Моспатриархате, особенно на самом высшем уровне, нет, ну вот никаких не вижу признаков того, что там кого бы то ни было вопросы семейно-брачных отношений бы взволновали. Хотя бы потому, что если бы кого-то там эти вопросы волновали, там бы, наверное, 2/3 епископата пришлось бы сразу выгнать поганой метлой. Так что нет, здесь, мне кажется, связь отсутствует.
На волнах Радио Свобода вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Нашими гостями были журналист-расследователь Сергей Титов, религиовед Дмитрий Савин и экс-координатор штаба Навального в Пензе Антон Струнин. Вела программу Елена Рыковцева.